Человек из телевизора.
Начать программу про телевидение, хочу сделать одно объявление по просьбе нашего друга Александра Журбина, замечательного композитора. Сегодня, в субботу, в 18:30 в новой опере в Большом зале театра, который находится в саду Эрмитаж, состоится премьера музыкального представления «Поэт Марина». Это музыка, как вы понимаете, Александра Журбина, вокальные циклы Александра Журбина, «Марина» и «Поэт» на стихи Марины Цветаевой. Самое главное, почему объявляю, вход свободный. Имейте в виду, дорогие друзья, вы сегодня можете попасть на прекрасную премьеру с участием самого автора, композитора Александра Журбина, в 18:30 начало в театре «Новая опера» в Большом зале в саду «Эрмитаж». Приходите. Ну, а теперь «Человек из телевизора». Ксения Ларина, Ирина Петровская.
Доброе утро. Можно я тоже про концерт?
Давай. Который будет?
Он будет показан. Вчера был концерт, посвященный 80-летию замечательного барда, журналиста, артиста Юрия Осиповича Визбора. Было огромное количество людей, его почитателей, поклонников, фанатов даже, я бы сказала, в театре эстрады. Этот концерт готовила его дочь Татьяна Визбор. Было много очень хороших, известных бардов, и Юлий Ким, и Сергей Никитин. Ну, могу кого-то забыть, естественно, пели внуки Юрия Осиповича, Варя со своим ансамблем, Юра. Атмосфера была замечательная, и вот что просила передать Татьяна Визбор, что те, кто не попали на концерт, а вчера действительно...
Я не попала, ты вот не хочу попала, посмотреть.
Да, но ты не попала по другой причине, ты могла попасть, но у тебя было другое мероприятие, а многие просто не смогли уже достать билеты, и действительно прямо у входа стояли люди и просили лишнего билетика. Увы, увы, действительно был лом, и вот Татьяна Визбор сообщает, что... Этот концерт будет показан 29 июня на общественном телевидении России.
Еще 29-го?
Да, они вчера его полностью записали. Так что вот будет возможность увидеть. Ну и на этой неделе еще были несколько программ, посвященных Юрию Осиповичу. И следует отметить, что человек, конечно, был совершенно уникальный.
А это вчера-вчера прям был день рождения, 20-го,
20-го, да? Вчера-вчера день рождения. Человек был совершенно уникальный. Вот сколько лет прошло, его поют, его помнят, его любят, причем уже и молодые люди тоже и знают, и любят, видимо, благодаря
тому, что... Вчера выступали вот какая-нибудь молодежь? Выступала,
конечно, да? Я тебе и говорю, что были, помимо внуков и молодежи, которые в их группах
наследники.
Участвуют, в прямом смысле наследники, в переносном смысле наследники, и были молодые артисты, кстати, тоже очень хорошо пели, по-своему уже, немного переосмысливая, с другими аранжировками. В общем, пожалуйста, друзья, придите на общественное телевидение России 29 числа и посмотрите этот концерт, те, кто жалеет, что не смогли присутствовать вчера в театре эстрады. Ну и, естественно, с днем рождения, хотя, конечно, это большая печаль, в этом году будет 30 лет в сентябре, как Юрий Осиповича ушел из жизни.
Вообще, когда мы про это говорили вот в прошлый раз, анонсируя, вот, как, кстати, этот концерт, на который мы разыгрывали билеты, тоже с Мариной Королевой, с Олей Северской, когда вот говоришь, что эту цифру, что 80 лет. Послушай, 80 лет вот нашим современникам, вот Владимиру Познеру 80
конечно,
лет, это все
да,
люди
да,
сегодняшнего
Евгению
дня.
Евгению Григорьевичу Ясину недавно.
Евгению Григорьевичу Ясину, да, там, Жванецкому, по-моему,
80 тоже, да? 6 марта.
А вдруг, а тут Визбор, ощущение, что это какой-то плюсквамперфект, то есть какой-то человек из позапрошлой эпохи. Но на самом деле это, конечно, ужасно, что вот так рано человек ушел из
жизни. Нет, но в том смысле,
ужасно.
Что действительно его просто очень давно нет.
Нету,
а вот по...
Да.
тому, как он продолжает оставаться.
Это понятно. Да? Я про другое. Вот Высоцкий тоже, сколько ему там, 80 или меньше?
Нет, Высоцкий 38-го года, да? Значит, ему сколько? 70?
Ну, просто, да, смешно.
76.
Что, да? Это там за возраст по сегодняшним,
ну,
меркам?
Высоцкий вообще в 42 ушел. Ну и 50, это абсолютно, да, ужасная история. Ну вот еще какая любопытная вещь. Мы вчера с несколькими знакомыми обменялись впечатлением, что, особенно когда Юлий Черсанович Ким спел свою песню, посвященную Пушкинскому лицею, 19 октября, известную песню. Ну, то есть Пушкинскому лицею, а на самом деле не только этому, а вообще братству и своему собственному педагогическому МГПИ-институту. Мы поняли, как актуализируется вот творчество лучших представителей этого жанра, авторской песни Галича, да, того же Кима. Песни, которые были чрезвычайно острыми, даже, мы знаем, запретными, запрещенными при советской власти. Их преследовали и Галича, и того же Высоцкого, и Юлии Кима. Потом наступил период, когда вдруг показалось, что это все прошлое, что это все устарело, да, устарели понятия, устарел сам посыл. И вдруг на наших глазах вот спираль такая, да, мы прошли какой-то период и вернулись опять в исходную точку. И все, и с этим, конечно, любопытно.
Но ты говоришь именно о таких остросоциальных песнях, политических
песнях. Даже когда вчера, понимаешь, вот эта песня...
Вот эта вся романтика Костровая, она мне как кажется, нет. Она, это точно уже
нет,
какой-то параллельный мир.
Для тех, да, кто любит,
кто любит,
да, как,
да,
здорово,
походы.
Что все мы здесь сегодня собрались. Нет, я имею в виду...
Вот умиление такое вот. А ты имеешь в виду вещи философские, серьезные.
Не обязательно философские, вот такие сатирические песни, за которые в свое время пострадал Юрий Висбор, самая его знаменитая. Многие долгое время думали, что это вообще народное и так далее. Зато мы делаем ракеты.
Да.
И вчера, когда ее молодой артист исполнял, так гротесково, кстати, довольно симпатично, я вдруг себя поймала на том, что вот мы, собственно, вот зато, да, зато Крым наш, зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей.
Ну, так
вот это все.
Это правда.
Да?
А песню, которую мы с тобой тоже любим ставить, пародия на плохой детектив шпионский про Высоцкого, я имею в виду. Да?
Ну, здрасте. Слова какие, напомни.
А, майор разведки и прекрасный семьянин.
А, ну
да. Не хотите ли черешни? Вы ответили. Помотрите.
Конечно. Нет, просто теперь любопытно, вот поскольку авторская песня, она же не стоит на месте, и туда приходят там молодые люди, бесконечно устраиваются какие-то фестивали, конкурсы, концерты. Вот любопытно, появится ли в этой среде, а может быть, уже появилось, молодые люди, которые будут петь не только о лыжах у печки, да, ну, условных, я говорю, лыжи прекрасны, а актуализирует этот вот жанр.
Но у нас сегодня это есть, я тебе скажу, где, в рок-музыке.
Ну, и рок-музыка одно время казалось, что...
Нет,
да,
сейчас,
она...
вот если сейчас, то, да. то, о чем ты говоришь, сейчас, актуализация, да. Она существует в рок-музыке, она существует в молодежной среде, где поют рэп. Мы с тобой знаем такие примеры, это там MC, господи, Noise MC, по-моему, его зовут, да? Потом Вася Обломов,
да.
Конечно же, да, это все такой хип-хоп современный, но это абсолютно актуализированные вещи. Ну, и рок-музыка, и тот же и Андрей Макаревич, тот же... Алексей Кортнев.
Хотя вспомни, да? Опять же, был какой-то период, когда и рок-музыка встроилась в некий официальный тренд.
Ну да. А сейчас, видимо, гирь доподлу.
Да, а сейчас происходит вот такой, да, вот размер. В общем, процессы происходят, конечно,
в
высшей степени.
Что касается гитарной культуры, что-то мне пока как-то ничего не видится здесь. Все поется, все старое, ты сама это видишь.
Нет, но люди
только
пишут новые. Пишут.
Я не вижу.
Но мы этого не видим, потому что это...
Ну, если бы оно было, оно бы прозвучало. Ты пойми,
наверное,
у нас,
да,
есть все возможности для этого.
Теперь еще
если
больше.
Если будет, да, событие или имя, которое появляется как в авторской музыке, которое поет про сегодня и про сейчас, мы его не можем пропустить, оно бы появилось.
Ну, вот я и говорю, понимаешь? Поэтому мне очень интересно, появится оно, может быть, уже где-то...
Я, кстати, вчера, к слову, недалеко ушла от этой тематики, потому что я ходила вчера на премьеру фильма Михаила Сегала в рамках Международного московского кинофестиваля. Фильм называется «Кино про Алексеева» с Александром Збруевым в главной роли. Это как раз про ту самую бардовскую культуру 60-х годов.
Да, я читала про это.
Да, которая... Там жестокий фильм, я не хочу сейчас занимать время его пересказывать, может быть, отдельно мы об этом поговорим, но там такой взгляд достаточно жесткий на эту... на это пространство,
взгляд,
на этих...
Конечно, очень варварский,
да, верный. Да, и на этих людей, которые когда-то представляли собой вот этот вот такой героический пласт таких вот борцов, по сути, борцов с режимом в художественном смысле этого слова. Они на площадь не выходили, но с гитарой у костра свое сказали.
Ну вот, кстати, возвращаясь к Юрию Иосифовичу Висбору, ведь по сути, да, ну вот таких вот, ну даже вот «Зато мы делаем ракеты». Ну да, конечно, понятно, что это издевка и сатира. За это, кстати, он пострадал, у него набор книжки после этого рассыпали. Но в целом он же не был таким политизированным, да, как Галич, например, да, вот остро, остро политизированным.
А как это возможно в то время?
Но
ты выбираешь, либо ты, нет, ты работаешь в официальной культуре, либо тебя нет.
Я о другом. Все равно вот там на уровне каких-то...
На уровне иронии.
Метафор, иронии, да, аллюзий всегда присутствовал вот этот вот такой некий альтернативный, условно, взгляд. И почему, собственно, они не вписывались, все эти люди, все эти таланты, они не вписывались в эту официальную культуру, потому что она была как минимум искренняя, а вот максимум еще и остро актуальной.
Ну что, мы переходим к телевизору.
Я, да, тут... а это тоже телевизор, потому что, я повторяю, во-первых, этот концерт будет, во-вторых, позавчера, по-моему, фильм был концерт на НТВ в «Глубокой ночи», тоже посвященный Висбору. И где-то еще было, ну, сюжеты были, все-таки Юрий Иосифович телевидению не чуждый человек. Он же много лет проработал в творческом объединении «Экран».
У него, кстати, кино же документальное
снимал
было.
Документальное, да, кино, безусловно, и, в частности, вот... Мурманск, забыла, как там назывался он. Я помню, что мы были на премьере этого кино. То есть он был, помимо всего прочего, сценарист. Плюс он был радийный человек, он с этого начинал. И многие до сих пор помнят этот журнал «Кругозор». И вот эти его песни-репортажи, которые на гибких таких пластиночках выходили. И многие охотились за этим «Кругозором» именно потому, что там были висборовские песни. Так что это человек абсолютно наш коллега, журналист, радио, телевизионный. Только лишь это говорит о многогранности его талантов. Уж я не говорю о том, что все его знают еще и по ролям в кино. Тот же «Июльский дождь» потрясающий, а уж Борман, так это просто звездная роль.
«Ты и я» еще очень люблю фильм.
«Ты и я», ну, конечно. «Ты и я» тоже, кстати, прошел каким-то там 25-м экраном, потому что фильм Ларисы Шипицко тоже вот не встроился в официальную кинолинию. Что мы, собственно, опять же и сегодня наблюдаем.
Это то же самое.
Да, все возвращается на круги своя.
Тут хотела начать с одного, но вот посмотрела вопросы, которые пришли. Ир, кстати, я не напомнила нашим слушателям средства связи. СМС +7 985 970 45 45. И... человек из телевизора, страничка в Фейсбуке, все открылось, все там заветку завела, тоже прислать туда ваши вопросы или ваши реплики, ваши впечатления. Так вот, вот я пропустила эту передачу, может быть, ты видела. Вчера в эфир канала ОТР, общественного телевидения, вышла передача «Правда. Тема. Пятая колонна». Впечатления сложные. С одной стороны, приятно было смотреть на ведущего, пытавшегося вести дискуссию довольно интеллигентно. С другой стороны, крайне неприятно было смотреть на дискутирующих, срывавшихся на крик и оскорбления, пытавшихся перекричать друг друга людей. Вместо того, чтобы говорить по заявленной теме, каждая сторона пыталась очернить друг друга. Более всего это удалось стороне оппозиции. Ведь с другой стороны, я не услышал ничего, кроме голословных обвинений в поддержке США. А самое главное, непонятно, зачем и почему в студию позвали именно этих людей. Ну, в общем, это достаточно все мутное пока объяснение, но мне интересно, если кто-нибудь видел эту передачу «Правда», посвященной теме «Пятая колонна», сообщите нам, пожалуйста, на СМС +7 985 970 45 45. Во-первых, интересно, кто принимал в ней участие, вообще хотя бы так, как-то так тезисно опишите, что это такое было. По-моему, впервые такую тему взяли или было?
Ну, «Пятую колонну» вообще-то обсуждают бесконечно на других каналах.
Ну, ты, я имею в виду, в этой передаче.
А я по уважительной причине не видел, потому что я в это самое время была как раз на том самом
концерте.
Ну, вообще,
на сайте наверняка есть.
Конечно, «Правда» обязательно вывешивается, причем очень оперативно. Посмотрим обязательно.
Добрый день, Ирина. Для чего в России существует телевидение? Понятно, конечно, что в последнее время для сплошной антиукраинской пропаганды. Даже канал «Культура» и тот не отстает. В связи с глубоким отвращением к пропаганде уже несколько месяцев вообще не включаю. Для чего российское телевидение? Отвечайте. Вот у вас есть как раз до перерыва 5 минут. Развернуто ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Ну вот для того, чтобы формировать в тех людях, у которого нету критического отношения и возможности что-то увидеть дополнительно и выяснить что-то по своим каким-то другим источникам, и для того, чтобы формировать очень четкие, очень определенные, очень прямолинейные клише представления о происходящем. И очень успешно это делается. Я вот на этой неделе в Фейсбуке прочитал не одно свидетельство того, как чьи-то бабушки, мамы, насмотревшись исключительно телевизор, буквально просто сходят с ума и начинают призывать убивать, ехать на войну. Значит, это вполне себе эффективная вещь. Вот для этого и существует, чтобы люди не задумывались. Им вкладывается в рот, в голову и куда угодно, уже готовые к употреблению пища. А другой вопрос, какие разрушающие действия эта пища производит в организмах, в головах, в мозгах людей? Ну, что тут сказать? Мы говорим на эту тему все последнее время.
Что я, конечно, вообще, если вспомнить все, о чем мы с тобой спорили там, до этих событий, там, год назад или даже меньше, полгода, я была убеждена вот абсолютно, что сегодня пропаганда на телевидении, в средствах массовой информации абсолютно бессмысленная вещь, что она неэффективна, она не имеет никакого смысла, учитывая, что границы открыты, информационные границы, я имею в виду, что это все нельзя делать, говорила я, нельзя работать, пользоваться теми же методами, что и до интернетовскую эпоху. Оказалось-то, все просто, все по-прежнему просто. И для меня тоже загадка, я не понимаю, почему. Почему народ так на это ведется? Почему оказалось, что в эпоху интернета, высоких технологий, все равно работа вилами и топорами оказалась настолько эффективной? Почему?
Думаю, что отчасти потому, что люди вот истосковались по какому-то простому и ясному с точки зрения пропагандистов, да, и их тоже взгляду на то, что происходит. Мало людей, это понятно, и это всегда так было, способных критически осмысливать.
Почему?
Способных...
20 лет все-таки прошло с тех пор, когда у нас кончилась официальная пропаганда и цензура.
Я думаю, что это не только российский феномен, это вообще феномен. Другое дело, что в странах так называемых приличных цивилизованных просто до этого не доходит. Хотя нас пытаются сегодня убедить, что ни в одной стране, которая нас типа учит жить, нет ни свободы слова, ни плюрализма мнений, ни альтернативных источников, ни дискуссионных программ. Это все вранье, безусловно. Наверное, там тоже есть приемы, с помощью которых пытаются свою аудиторию обратить в какую-то веру. Но, конечно, это не делается так грубо, так однозначно, так прямолинейно, так массированно. И все равно, я думаю, что это свойство в целом. Наверное, на эту тему должны, конечно, говорить специалисты, в первую очередь, и психологи, там, и социологи. Но это свойство психики вот такого вот среднестатистического массового потребителя информации, зрителя, обывателя. Когда проще, удобнее все-таки получить уже в упаковке нечто готовое и съесть быстренько, не особенно утруждая себя там жеванием этого, хорошо просто когда так вот само проходит, нежели пытаться все-таки что-то хотя бы подумать на эту тему.
И потом, ты знаешь, все-таки для того, чтобы... Сейчас я вот думаю одновременно, слушаю тебя, что для того, чтобы войти в интернет, нужно иметь как бы желание какую-то информацию получить.
Возможность техническую.
Нет, я про другое хочу сказать. Телевизор, он-то работает как торшер у тебя в доме. И хочешь ты знать,
кстати,
не хочешь,
да.
Это как бы в тебя впихивается, и все, помимо твоей воли.
Не исключено, что это еще и на подсознательном уровне действует.
А как для того, если ты хочешь серьезно если у тебя есть желание узнать правду, хорошо, неправду, а подробности какие-то, ты заходишь туда и ищешь что-то. Вот подавляющее большинство людей к этому не имеет никакого интереса. Это вот помимо их воли действительно. То, что формируется, то и вкладывается в эту голову. Ну что делать? Ужас. Я открыла статью как раз в «Новой газете». После новостей некоторые цифры приведу, которые вчера вот были опубликованы. Новости потом продолжим.
Человек из телевизора.
Мы на самом деле мы обсуждаем как раз цензуру в интернете. Не подумайте. Дело в том, что я, как и Ира Петровская, мы тоже наши френд-ленты каким-то образом корректируем и чистим, и окружаем тебя теми людьми, с которыми нам приятно беседовать и разговаривать. Правда же?
Безусловно.
Поэтому если кто-то недоволен чем-то, то
да.
Это ваши проблемы. Обращаюсь я к тем людям, которые недовольны тем, что их там исключили из пользователей странички человека из телевизора, за которые мы с Ириной Петровской, как мы несем ответственность. Если вы нас подставляете, если вы хотите, чтобы нас закрыли, нас заблокировали в Фейсбуке, то делайте это. Тоже вот какие-то люди, вам важно высказаться. Вот вы все такие смелые на страницах социальных
чужих.
Сетей, тем более чужих, да, вот абсолютно точно. Высказывайтесь у себя. Пожалуйста, призывайте, занимайтесь противоправной деятельностью и ждите, когда к вам придут прокуратура, как к Навальному, да, 4 часа утра. А дайте нам еще пожить, мы хотим все-таки еще успеть что-то сказать друг другу, правда, это же важнее. Значит, «Новая газета» опубликовала последнее исследование, которое проводил Левада-центр. 90% россиян чаще всего узнают о новостях в стране из телевизора. 25% от друзей и родных, 24% из интернет-изданий. Мне чем понравилось, что газета на последнем месте.
Ну, естественно,
да,
хотя бы просто по охвату.
Хотя, с другой стороны, имеются, наверное, может быть, бумажные газеты, потому что, по сути, каждая газета уже имеет свой сетевой ресурс, и поэтому, наверное, это входит уже в интернет.
Того, в каждой газете специально всегда подсчитывается и учитывается, сколько заходило туда пользователей, сколько прочитало, какие отклики оставило. В «Новой», например, если ты видела, есть самые читаемые,
да.
Именно в интернете самые обсуждаемые. Поэтому в чистом виде, как раньше, говорить о тираже именно печатной бумажной версии уже теперь не приходится. Это намного больше, чем вот эти вот цифры, которые указываются обычно в конце выходных данных. А что касается телевизора и большинства...
Ужас!
Да?
Так мало этого, прости, просто что меня поразило. Москвичи, для них источник информации, основное телевидение, 93%. Это в Москве, то есть среди москвичей. Что
это
просто для меня
да.
Катастрофично.
Так поэтому этот ресурс так активно используется, не выпускается ни на секунду из-под контроля. И вот сегодня... Перед тем, как идти в эфир, я прочитала на страничке нашей коллеги Ани Качкаевой любопытное как бы, наблюдение. Mm-hmm. Да, по-моему, Александра Духанина, которая находилась по болотному делу под домашним yeah. арестом, что и так же, как и Алексею Навальному, запрещены переписка, телефонные разговоры и интернет. Но везде разрешен телевизор, точно так же телевизор разрешен в местах заключения, в колониях, в тюрьмах и так далее. То есть считается, видимо, да, что заключенные или находящиеся под домашним арестом из интернета могут узнать то, что на самом деле происходит, ну или попытаться составить себе картину. А значит, априори телевизор не считается источником справедливой там, или более или менее объективной какой-то информации, раз это разрешается и политическим, и уголовным, и
каким-то. А вот скажи мне, а как можно запретить пользоваться интернетом тем, кто находится под домашним арестом?
Ты меня спрашиваешь?
Я ничего не понимаю.
Я вообще далеко.
Ну что, одно дело, он не имеет права пользоваться социальными сетями в качестве, ну, как вот, принимать участие в разговорах, публиковать что-то в интернете, он не имеет права. А пользоваться интернетом как информацией, как это можно отследить?
Ну, я не знаю.
Он же не один живет в квартире.
Он не один, может быть, живет в квартире, но при этом, наверное, каким-то образом в этой данной конкретной квартире можно
отключить. Не имеет права, потому что он не один там человек живет. Там, допустим, один находится, у него же не отдельная, допустим,
вот это
интересно.
Квартира.
Да.
Он же там живут, его домашние, которые не под домашним арестом.
Слушай, да? Домашние не под домашним арестом, но тем не менее в 4 утра они подвергаются.
Это понятно.
Да,
я просто меня заинтересовала эта информация про запрет пользования именно интернетом как источником информации под домашним арестом. Потому что, извини меня, там в тюрьме понятно, у тебя нет никакого ни компьютера, ни возможности, ничего. Ну, а тут же не могут, они не имеют права отбирать.
Может быть, на самом деле ты права. Может быть, не разрешено именно участвовать.
Публиковаться. Да,
это надо выяснить, потому что я-то была уверена тоже и до этого, что в принципе запрещено пользоваться интернетом.
Это невозможно отследить, я говорю. Как ты? Вот ты сидишь рядом, ты вошла в свою сеть, да, а рядом с тобой сидит человек, который находится под домашним арестом, да, и смотрит что-то, спокойно смотрит новости, все, что хочет, заходит,
ну, может быть,
читает.
Да, может быть, под домашним арестом он может читать то, что читают его близкие, но не имеет возможности сам каким-то образом
как
там высказываться.
Поэтому вот у Алексея Навального его все время прессуют еще. Почему? Потому что вроде он не присутствует в социальных сетях,
да,
как Навальный.
Его...
Но
да.
Фонд борьбы с коррупцией работает, его товарищи, соратники его работают, жена его ведет его твиттер, и они публикуют, естественно, то, что он считает нужным публиковать, то, что касается и работы фонда борьбы с коррупцией, какие-то свои, может быть, все наблюдения за тем, что происходит в нашей жизни. А как тут? Не возьмешь ничего, и вот это же не он делает. Ну
это, значит,
очень трудно отследить. Да, я думаю, что они над этим будут работать.
Нужно
это другой вопрос.
Еще к тому же,
они
да.
будут над этим работать. Они будут под домашним арестом, наверное, впереди этот запрет и многих ожидает. Просто будут изымать всю технику или как приемники сдавали при советской власти. Помнишь?
Кстати, да.
Да. Так, ну и последнее, что скажу по цифрам, которые публикуют «Новая газета», ссылаясь на Леваду-центр. Самые популярные новостные каналы. Первый канал 82%, Россия 1,71%, НТВ 48%. Для сравнения, новости на «Дожде» в России регулярно смотрят 2% граждан, а в Москве 3%.
Но это сравнение его некорректно, потому что, понятное дело, охват этих каналов и охват
нету
«Дождя».
Нету желания.
Нет, ну помимо желания.
Нет,
помимо...
в интернете же можно посмотреть «Дождь».
Хорошо, но в «Дождь» можно, прежде чем посмотреть в интернете, нужно заплатить свою 1000 за год. И есть люди, которые, я думаю, считают это вообще просто совершенно невозможным для себя еще и за это еще и платить. С какой радости, когда у тебя есть первый, второй и НТВ, которые можно прекрасно, бесплатно посмотреть. 1000 заплатить за год, это ж можно застрелиться.
Ну что, смотрим, что мы хотели. Мы хотели поговорить про ТЭФИ.
Ну,
да.
Конечно, да.
Давайте, я сейчас открою эту замечательную страничку ТЭФИ. Во-первых, хочу вам сказать, ребята, что я замучилась искать этот сайт ТЭФИ, потому что на обычный нормальный сайт ТЭФИ по поиску откликается ТЭФИ, в котором нет никакого ТЭФИ, есть только ТЭФИ-регион.
Не путай народ.
Вот поэтому давай нам все расскажи. Короче говоря, на этой неделе, предыстория, потом Ире даю слово, на этой неделе ТЭФИ, индустриальная телевизионная премия в том новом формате, который был заявлен, опубликовала тройки финалистов, среди которых оказались такие персонажи, которые вызывают массу вопросов у нас, например, как у ведущих передач. Мы стали выяснять, кто же проголосовал за эти тройки. Я для себя выяснила, что, оказывается, там сформировано так называемое жюри из 140 фамилий, которые являются выборщиками, которые голосуют, собственно, за какие-то
которых
программы.
Каналы-учредители, насколько я понимаю, предлагают и утверждают в качестве этих вот членов жюри. Значит,
а вы, академики?
Академики вообще неправильное слово. Члены Академии российского телевидения. Как мы знаем, Академия российского телевидения претерпела, вообще вся эта история с ТЭФИ претерпела определенные, даже судя по этим тройкам и выборщикам, радикальные изменения. Сохраняется Академия российского телевидения, ТЭФИ, который будет заниматься прежней, я подчеркиваю, прежней академия, которая существовала с 95-го года, которая будет заниматься образовательными программами, обучением, просвещением, будет проводить по-прежнему ТЭФИ-содружество, такой фестиваль для бывших советских республик. Это именно называется Академия российского телевидения, этим будет заниматься. И фонд Академии российского телевидения, который мы знаем, значит, Этери, наша подруга Левеева, является его генеральным директором.
Так.
Будет проводить, и уже объявлены на следующий сезон, на это точнее, этапы проведения в разных городах, как всегда, ТЭФИ-регион. Это очень хорошая, очень полезная и очень чистая, на самом деле, история.
Индустриальный комитет к этому не имеет никакого.
Не комитет, вот эта индустриальная премия не имеет к этому никакого отношения.
А вы к премии теперь не имеете никакого отношения?
А индустриальная премия возникла как бы сама по себе, но при этом... Фонд Академии Российского Телевидения этот бренд и передал. И поэтому то, что вы увидите на следующей неделе по каналу «Россия-1», который несколько лет вообще не участвовал ни в проведении, ни в трансляции, ни даже в номинировании своих работ на конкурс ТЭФИ, на следующей неделе, 23.15, в пятницу будет показывать церемонию награждения вот этой индустриальной премии. Куда вернулись и НТВ, которые до этого тоже не участвовали, и ВГТРК. И теперь они сами с помощью, не знаю, там, сами каналы номинируют своих достойных, как им кажется, людей и достойные программы. А вот эти выборщики, тоже назначенные этими каналами, в свою очередь определяют, кто входит в эти тройки. Ну и дальше они будут уже... голосовать.
То есть эти тройки уже сформировались.
Они
исключительно по результатам голосования вот этих вот выборщиков.
Конечно,
140 человек.
Конечно.
То есть это не как обычно до этого, когда вы выбирали, у вас были различные комиссии по...
Я не знаю, по жанрам. Сейчас все ли вместе или тоже по жанрам распределились, потому что все просмотреть по всем номинациям это
невозможно.
Просто физически невозможно, поэтому у нас были так называемые гильдии, да,
этого всего ничего нет.
Вещание, художественное, не знаю.
Нет, у вас этого ничего уже нет.
Нет, у нас нету, потому что нам теперь нечего выбирать.
Угу.
То есть мы будем по тем же примерно принципам выбирать ТЭФИ-регион лауреатов. Тоже информационное вещание, просветительское, художественное, детское, там, спортивное и так далее. К этому, повторяю, вот старые члены Академии в целом, как именно члены Академии, как вот эта вот общественная такая, да, организация, не имеют никакого отношения. При этом некоторая часть вот этих вот членов нового жюри индустриальной премии одновременно являются членами Академии. Владимир Владимирович Познер, например, и там еще некоторое количество людей, которые в Академию старую тоже входят. Но в то же время там появились и совсем новые лица. Дмитрий Киселев, например, или там Борис Корчевников.
Соловьев.
Соловьев, да, Пушков. Вот они будут в том числе и решать судьбу индустриальной премии.
Ну вот, чтобы наши слушатели понимали, что нас удивило. Конечно же, удивили номинации в информационном вещании. Те самые номинанты, которые попали в финальные тройки. Да, номинанты. Финалисты, скажем
финалисты,
так.
Да.
Итак, в информационной программе, номинация «Информационная программа». В лидеры вышли «Центральное телевидение» НТВ, «Воскресное время» Первый канал и «Вести Россия-1». Ведущие информационных программ Вадим Токменев, «Центральное телевидение», Дмитрий Борисов, «Вечерние новости», Первый канал, Дмитрий Киселев, «Вести недели», «Россия-1». Дальше пошли репортер, оператор репортажа Вадим Фифилов, Александр Бодичевский, Сергей Корешков, «Сирийская смута», профессия репортер, Алексей Зотов, «Невозможное возможно», и вот, внимание, Александр Рогаткин, «Противостояние России-1», это как раз сюжет, посвященный ситуации, по-моему, Майдана на Украине.
Ну, так, собственно, да. Они последние...
Дальше,
год,
других и не было, да.
Да.
Дальше, вечернее ток-шоу «Пусть говорят», Первый канал, «Временно доступен» и неожиданно «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым в качестве еще одного финалиста. Не очень понятно.
«Пусть говорят» и «Воскресный вечер»,
да,
это, конечно,
да,
потрясающе.
Да. Развлекательные программы не буду обсуждать. Последнее событие, по-моему, тут было. Да, вот событие телевизионного сезона.
Вот это сезона. Самое потрясающее.
Внимание, слушайте. Тройка финалистов. События телевизионного сезона. Под события подходит. «Оттепель». Фильм «Первый канал». Церемония открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Первый канал. И третье. серия информационных сюжетов, специальных репортажей, документальных фильмов, специальных проектов, посвященных кризису на Украине. Производитель ВГТРК «Россия-24».
Ну, и что ты от меня хочешь?
Чтобы вы, как профессионал, как член Академии российского телевидения, прокомментировали, насколько это вообще в этом есть какая-то логика. Можно мне объяснить?
Развал сознательный, я думаю, прежней Академии, ТЭФИ, премии, начался именно с того, что канал «Россия», да, чувствовал себя, как мне кажется, я сейчас свою точку зрения высказываю, хотя не я одна ее высказывала, чувствовал себя ущемленным, и потому что перестал в какое-то время получать премию ТЭФИ. Естественно, все друг друга подозревали в ангажированности, в том, что специально подговаривают там, голосовать против канала, хотя было очевидно, что в какой-то момент продукция канала, особенно информационная, стала просто неконкурентоспособна. Больше того, в какой-то момент вообще мне казалось, надо убрать номинацию «Информационное вещание», потому что информация исчезла, информационная аналитика исчезла или осталась. Недаром несколько лет подряд, скажем, неделя Марьяна Максимовская получала ТЭФИ, потому что остальное не обсуждалось. Вернее так, когда мы обсуждали и выбирали эти тройки и голосовали, то если и попадали вот такие вот, да, пропагандисты информационные, то большинство членов Академии очень определенно высказывалось на эту тему, что, ребята, давайте не путать, пожалуйста, Божий дар с яичницей.
Так поэтому еще и вышли многие из
состава Академии. Конечно, ну, конечно. Да? И вот теперь, пожалуйста, да, восстановилась премия, только она теперь называется индустриальной. И теперь есть возможность вот взять реванш за предыдущие свои неудачи и выдвинуть тех, кто несовершенстве при всем предыдущей Академии и предыдущей ТЭФИ и голосований и всего остального, вот при всем этом часть из названных людей и тем более их программ никогда и ни при каких обстоятельствах не дошли бы до даже финальной тройки. Даже если при условии, что их бы выдвинули. Как бы чего бы ни говорили про Академию, вот пусть не гамбургский счет, но все-таки какой-то профессиональный счет там все равно существовал.
И границы какие-то моральные.
Моральные, да, потому что обязательно вставал кто-нибудь. Я прекрасно помню, как вставала Ирена Лесневская и говорила, а при чем здесь, и называла, да, какую-нибудь из вот упомянутых программ. Вообще информация, это за гранью профессии. Это не должно, никогда же не обсуждается. Дальше было голосование. Повторяю. Были там всякие проблемы, наверное, и была ангажированность ряда членов Академии в пользу собственного канала, к которому они принадлежали. И были во время голосования какие-то там неловкие моменты. Но все равно, вот наборчик удивительно, просто показательный. И когда только эта премия индустриальная создавалась, собственно, многие на эту тему и высказывались, что теперь получат свой звездный час и свою минуту славы. Да?
Статуэтку.
И свою статуэтку ровно те люди, которые даже никогда не могли быть приняты в ряды Академии.
Вот, кстати, в чем особый цинизм и, как мне кажется, последствия будут катастрофичные для журналистского сообщества, если оно еще осталось. Они уже получили все свои премии и ордена, и медали секретным указом в Кремле от своего президента.
Хочется и открытого.
Это очень важно. Нет, дело же даже не в этом. Это признание твоих заслуг со стороны государства, на которое ты работаешь и которому ты молишься, да, и отдаешь свое сердце, что там еще, мозг
печень,
честь, ум, честь и совесть, да. А вот это претендует на звание профессионального признания.
И профессионального признания.
Конечно,
именно, да.
Конечно. И это очень важно для них, что нас оценивает не только Кремль, но и наши коллеги. Вот где здесь и заложена вот эта вот гадость-то, ты понимаешь?
Я понимаю.
Да?
Я понимаю.
И люди же на это смотрят, вот ты это знаешь как никто, когда ты приезжаешь на все вот эти вот региональные фестивали, ТЭФИ, регион, они же за этим следят, наблюдают, они видят, что отмечают молодые журналисты.
Это, конечно, искренне надеюсь, что эта новая мода, тенденция не распространится на ТЭФИ-регион, хотя, безусловно, там тоже все те же самые процессы происходят в региональных компаниях, особенно государственных. Те же, тот же нажим и, наверное, та же пропаганда в каких-то случаях. Но при этом, повторяю, там именно частота этой истории в том, что вот по-прежнему оценка происходит сугубо профессиональная и по этому самому условному, да, в кавычках, тем не менее, гамбургскому счету. И приезжают, как правило, и соглашаются на самом деле ездить на ТЭФИ регионы. А совсем не те члены Академии, которые вот занимаются там, тем, чем многие сегодня телевизионные люди занимаются. И там происходят мастер-классы, и там происходят откровенные...
Не ездят вот эти вот условные пропагандисты, которые вот в этом ключе работают?
Ты знаешь, даже если некоторые из них иногда туда попадают, они как-то в общем в этом вот... В этой общей атмосфере профессиональной, творческой, такой очень действительно вот серьезно оценочной с точки зрения профессии, они как-то немного отступают. Хотя я вспоминаю, что когда я вот ездила на информационные эти номинации, информационные, там разграничение. В одном регионе происходят все информационные номинации, награждаются, в другом, ну, вернее, определяются тоже финалисты, в другом уже вот художественный. Конечно, там бывали некоторые дискуссии среди... опять же повторю, условных, да, либералов и государственников по поводу того, какой сюжет, какой репортаж, какую информационную или информационную аналитическую региональную программу, по каким критериям оценивать. Но все равно все-таки там критерии пока не размыты вот до такой степени. И более того, там очень важные вещи происходят, там разбор. Там не просто мы, жюри, решаем, почему это хорошо или плохо. Мы потом должны выйти к этим ребятам и объяснить им. И к нам потом они подходят или задают во время этих разборов профессиональных общих свой вопрос, свои вопросы. А почему мой сюжет не попал, а почему моя программа? И приходится им, естественно, объяснять, почему. И вот тут... единственное, возникает ужасная проблема, потому что ребят учат одному в своих компаниях, а потом приезжают, а если попадаются там люди, да, честные и объективные, они совсем другому пытаются их на другое ориентировать.
Ну что, мы должны заканчивать уже нашу программу. Конечно же, я думаю, что наши слушатели поняли, что раз мы начали с Юрия Висбора, мы обязаны закончить передачу с его голосом. И, конечно, Висбора мы сейчас услышим. 80 лет исполнилось ему вчера. Спасибо, Таня Висбор, за то, что мы этот концерт увидим, за эту информацию. Да, еще раз повторим, это будет 28-го, 29-го, да, на канале общественного телевидения России. Спасибо. Песню я выбрала на свое усмотрение, не знаю, как Ира ее оценит. На мой взгляд, это одна из самых пронзительных песен Юрия Висбора.
О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картинки смотрел по утрам на обоях чужих. И меня принимали, которые не понимали, и считали, что счастье является качеством лжи. Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины. Абсолютно пустые, без всяких шоферов вообще. И в пустынных вагонах метро я летел через годы. И в безлюдных портах провожал и встречал сам себя. И водили со мной хороводы одни непогоды. И все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга и горные лыжи, я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.